Меня зовут Оля, и это второй сезон подкаста «Дедлайн вчера». А называется второй сезон «300к в секунду». Целый сезон мы рассказывали вам про выпускников школы 21. А в этом бонусном выпуске к нам в гости пришел Семен Буденный, исполнительный директор по исследованию данных лаборатории по искусственному интеллекту Сбера и руководитель группы «Поиск новых материалов» в научно-исследовательском институте искусственного интеллекта АЭРИ. Привет, Семен.
Да, всем привет.
Сегодня мы поговорим об IT-технологиях во благо общества и планеты. Но сначала давайте познакомимся. Семен, расскажи о себе, чем ты занимаешься?
Формально вы меня уже представили. Значит, если по-простому, я занимаюсь прикладной наукой, особенно в решении актуальных задач устойчивого развития. Под наукой конкретно имеется в виду искусственный интеллект и вся математика, которая под капотом его. По образованию я, как люблю говорить, физик. У меня конкретно диссертацию защищал в физмат наук на физтехе. До этого в других вузах учился тоже на физических факультетах. В общем, физика-математика – это мой основной бэкграунд. Вот. И, соответственно, все эти знания, ну не все, но большая часть знаний, которая была получена в университетах, она очень лаконично перешла в искусственный интеллект и для решения задач актуальных в области устойчивого развития. Как-то так.
Тема нашей сегодняшней беседы – это искусственный интеллект во благо. Что это вообще за термин такой, откуда он появился и что, собственно говоря, обозначает?
Принято считать в сообществе, что сам термин AI for good, или иногда говорят AI for social good, восходит к 17 целям устойчивого развития. Что это такое? Это вполне конкретные цели, сформированные для, ну, если совсем по-простому, для хорошей жизни человечества в целом, а если конкретно среди 17 целей, там что может быть? Это вопросы экологии, это вопросы равенства, это вопросы разумного использования водных ресурсов, в том числе пресной воды, это вопросы образования, доступности образования, это, в общем-то, все о том, что... Это все эти цели, достижения которых позволяют человеку в целом сосуществовать в сообществе максимально комфортно. Кстати, забыл упомянуть, тема здравоохранения тоже имеет место быть, то есть содействование, любые меры, которые позволяют увеличивать среднюю продолжительность жизни и делать ее качественной, это тоже входит в одну из этих целей. И AI for good в этом смысле – это некий набор принципов, моделей, это, может, даже некая парадигма, которая пытается применить все лучшее, что сейчас есть в математике, в сфере искусственного интеллекта, если более, так сказать, частно в сфере прикладной статистики, методов машинного, глубокого обучения. Вот взять это все, все эти инструменты и попытаться эти цели достигать. 17 целей, некоторые из которых я озвучил, они декомпозируются на порядка 169 задач сформулированных, и вот решение всех этих задач с помощью инструментов искусственного интеллекта, вот это можно назвать AI for good.
А вот из перечисленных сфер, которые в рамках этой парадигмы были употреблены, какие наиболее актуальны для изучения или, может быть, для решения каких-то проблем в области искусственного интеллекта во благо? Например, может быть, это экология в данный момент, mm-hmm. биология или, опять-таки, медицина? Mm-hmm.
Я бы так сказал, что мне кажется, правильнее сказать, что все 17, они равноправны и равносильно имеют право на претендование как номер один для задачи в сфере искусственного интеллекта. Но мне, опять же, мой субъективный взгляд, то всегда было, есть и будет, вне зависимости от того, как это назвать, 17 целей устойчивого развития или там ESG. Мне кажется, вопрос здравоохранения, вопросы здоровья, но это всегда тема была номер один, и мне кажется, это без сомнений. И достаточно большое количество ресурсов, человекоресурсов, вычислительных ресурсов по сей день аллоцируется на решение задач здравоохранения. Это, конечно же, экология. Если по-простому, если чуть более так по-занудному, это минимизация антропогенного воздействия, то есть человек пагубного воздействия на природу. Это то, что я уже говорил, это задействование водных ресурсов. Разумное – это поиск новых каких-то углеродно-нейтральных энергетических ресурсов. Это оптимальное задействование этих ресурсов. В общем-то, все, что связано с экологией, это вторая по списку, но не вторая по значимости.
Это очень интересно, и кажется, что здесь очень большая роль именно дата-сайентиста или, может быть, ученого, как уже было сказано. А вот какие конкретно задачи решает в этих проблемах искусственный интеллект? Как он применяется?
Наверное, я приведу примеры. То есть обобщить очень сложно. Любая задача прикладной статистики предполагает наличие каких-то таргетов, да, каких-то метрик, которые мы хотим оптимизировать. Есть метрики статистические, это какие-то ошибки, которые так или иначе любой data scientist пытается минимизировать. Вот. А есть метрики, приуроченные конкретно к домену. Да. Но если мы говорим об экологии, то метрики, которые мы хотим оптимизировать, это... Если глобально, то, о чем я ранее говорил, это объем антропогенного воздействия. Если чуть более конкретно, это объем парниковых газов, в частности, углекислого газа, как CO2, один из самых популярных. Соответственно, любая минимизация этого расхода, точнее, объема эмиссии CO2, это вот одна из метрик, которую мы хотим и пытаемся минимизировать в рамках, например, каких-то действующих производственных площадок, да, есть какой-то процесс, какой-то производственный конвейер, и как не в ущерб бизнесу этого конвейера, как снизить экологические воздействия, в частности, эмиссию CO2, вот конкретную задачу. А дальше вот вопрос в том, как эту метрику увязать уже, как сформулировать модели машинного обучения для минимизации CO2, это уже в этом смысле искусство и весь интерес работы Data Science вокруг этого. Вот, еще мы говорили про здравоохранение, про здоровье мы тоже говорили. Там свои метрики есть. Ну, понятно, что в целом мы хотим жить максимально долго и быть здоровыми, но если приземлиться, ну, если более так на землю спуститься, то метрики могут быть своевременность диагноза. Да? То есть многие болезни, как известно, их проблемы не... даже не столько, сколько в самом наличии этих болезней, а сколько в том, насколько мы заблаговременно их диагностировали. И вот этот вот период заблаговременности – это одна из метрик, которую можно как-то оптимизировать и на организационном уровне, и на уровне модели машинного обучения. Есть очень много задач, которые позволяют это решать. Но важно отметить, что в целом парадигма, как мне кажется, это субъективное мнение в части здравоохранения, там даже вопрос… не только при наличии болезни, как реагировать, как быстро вылечить человека, но еще в целом, как здоровый образ жизни вести. И здесь, наверное, кейсов поменьше будет, но я знаю, что Data Science Community пытается здесь какие-то найти подходы, ну, в частности, через телемедицину, замеры с умных устройств, да, как вот поддерживать хорошее состояние человека, его организм в тонусе, в хорошем смысле слова держать. Там тоже какие-то модели обучаются.
Вот я и хотела поговорить про то, какие у вас кейсы, что вы со своими командами делаете, каким результатом вы уже пришли, потому что кажется, что опыт именно с практики будет наиболее показательным.
Угу. У нас есть разные кейсы. У нас есть, ну, давайте два приведу примера, два предельных случая. Один такой в пределе прагматичный, другой более научный, да, может быть, далек от прикладных в моменте задач, но не менее интересный. Да, прагматичный кейс, который у нас есть в портфолио, который сейчас на стадии активного тестирования. Мы помогли одному из крупнейших производителей солнечных панелей оптимизировать производство по двум параметрам. Первое – это качество. Второе – это КПД. Ну, если по-простому, КПД – это один из основных показателей любой солнечной панели, это доля энергии, которая конвертируется из солнца в электроэнергию. Чем выше, тем лучше, естественно. Вот. И, наверное, сказать, что эта задача лежит в плоскости AI for good, будет не совсем правильно, но, по крайней мере, косвенно она имеет отношение. То есть, если мы научимся с помощью искусственного интеллекта делать продукцию солнечной панели более эффективной, более, так сказать, интересные для эксплуатации, для обычных людей, для бизнеса, то, наверное, мы как-то поспособствуем дальнейшему расширению этого источника энергии в массы. Очевидно, что возобновляемые источники энергии в целом не являются панацеей с точки зрения энергоресурсов, да? Но активное внедрение в массы таких источников относится к одной цели, как раз устойчивого развития, это эффективность задействования ресурсов. Если есть возможность получать энергию с минимальными выбросами CO2, ну, конечно же, это нужно делать. И вот это первый кейс, который наша команда уже отпилотировала достаточно успешно. Сейчас мы на стадии, так сказать, валидации и интеграции уже непосредственно в IT-ландшафт, производство. То есть это не какой-то абстрактный кейс на каких-то модельных задачах с учебников, это реальные данные, реальное производство, и в этом смысле 10%, наверное, успешности этого кейса – это математика, которая под капотом, а 90% – это то, насколько эта математика бьется с реальной промышленностью, там свои ограничения и так далее, с ними нужно считаться. Вот. Но вот надеюсь, что в ближайшее время это интегрируемся и здесь можем похвастаться. Вот. Это такой прагматичный, конкретный в части возобновляемой источника энергии кейс. Если рассмотреть другой предельный случай, менее прагматичный, но по-научному очень важный, это поиск новых материалов. Собственно, это та команда, одна из команд, которую я курирую. Она занимается тем, что пытается взять все самое лучшее в текущем моменте из области искусственного интеллекта, самые передовые модели, архитектуры нейронных сетей, и поженить их с физикой, потому что поиск новых материалов преимущественно это физика. Мы ограничились, ну, я не буду здесь в подробности вдаваться, в общем, определенным разделом физики ограничились, и вот поженить одно с другим, на самом деле, в этом есть некая своя прелесть научная, но в конечной инстанции то, к чему мы хотим прийти, это создание новых энергетических материалов, позволяющих в целом минимизировать антропогенное воздействие. Причем, когда мы говорим в целом, это значит, что и на уровне эксплуатации, когда этот материал где-то применяется, ну, например, материал для аккумуляторов, да, ну, понятно, что вся один из способов хранения энергии – это аккумуляторы, и там достаточно много вопросов с точки зрения производства этих аккумуляторов, времени жизни их и так далее, и оказывается, что у них тоже есть свой экологический след, его можно оптимизировать с помощью искусственного интеллекта, а все сводится к тому, что мы должны найти какие-то новые материалы-кандидаты, которые ранее в природе не были найдены. Тут именно о материале речь идет, не об элементах таблицы Менделеева, да, материалы, это может быть какие-то композиты, какие-то гетероструктуры и так далее. Вот. И мы такие материалы находим, ускоряем с помощью искусственного интеллекта поиск таких материалов, потому что в целом найти такой материал, это может занимать года у научных групп. У нас есть кейс, где мы до полугода свели этот ресерч, и вот один из перспективных материалов – это класс квазикристаллов, так называемых. Мы мало того, что его предсказали, рассчитали, мы его с помощью наших партнеров даже синтезировали, подтвердили его некоторые полезные свойства. И вот когда я говорю, что этот кейс менее прагматичный, это говорит о том, что в моменте полученные научные результаты, они имеют дальний горизонт окупаемости. Это не значит, что завтра мы побежим и на 10% минимизируем там CO2 всей отрасли. Нет, конечно, мы делаем очень маленький шажочек. Вот. Но тот факт, что мы прошли за полгода этот кейс, нам дает надежду на то, что в целом ускорение поиска новых материалов для энергетики – это реально, и это можно делать, и это можно доводить до синтеза, до экспериментов. Но дальнейший ресерч предполагает уже вычленение, выжимку полезных свойств с этих материалов. Вот, пожалуйста, два кейса – один инженерный, один научный, и там искусственный интеллект. В первом кейсе поменьше физики, побольше промышленности – во втором кейсе побольше науки, поменьше промышленности. Но там и там концептуально мы двигаемся в сторону решения проблем экологии, конкретно сфокусировавшись на вопросах энергетики. Вот я бы так сформулировал.
Звучит потрясающе, если честно, и кажется, что это очень сложно. Как ты пришел к тому, чтобы... Я уже помню, что ты сказал о том, что тебя всегда привлекало это. Вот, но как начинался карьерный путь? Если мы говорим о том, что у нас есть абитуриенты, которые хотят, может быть, этим заниматься, расскажи, пожалуйста, свою историю. Как ты пришел сюда и почему именно искусственный интеллект во благо, а не, например, искусственный интеллект там, в маркетинге или, может быть, для бизнеса? Ну, отчасти это тоже для бизнеса, но все-таки.
Наверное, тут две реки должны схлестнуться. Первое – это тренд. А второе – это непосредственно личный интерес. Когда я говорю про тренд, тут важно не поддаться, так сказать, вот этому порыву хайпа. Да, любая технология, искусственный интеллект в целом – это некая технология, она порождает вокруг себя много хайпа. Хайпа в негативном смысле слова. Да? Многие занимаются чем-то, потому что это востребовано, раз так, соответственно, на это рынок реагирует, значит, я могу быть потенциально высокооплачиваемым специалистом и так далее. Вот. Но, тем не менее, если все своими словами называть, ну, не будет никто заниматься чем-то, что сейчас не в тренде. Большинство свое. Да? Сейчас тема глобальная, тема устойчивого развития, тема технологий вокруг устойчивого развития. Это большой мощный тренд, и об этом свидетельствует большое количество и отчетов, и научных статей. Количество статей в журналах экспоненциально растет по этой теме. В общем-то, это то время, когда сюда нужно заходить, с одной стороны. С другой стороны, эта ниша еще не занята. Да, комьюнити вокруг темы устойчивого развития ESG, оно растет экспоненциально в объеме, но технологических решений, которые уже сейчас применяются, их не так, чтобы сейчас много. И если вы хотите, например, построить, пусть, ну давайте так, краткосрочную или среднесрочную карьеру в этой области, это очень удачная точка входа, то есть она еще не занята. А раз она не занята, соответственно, много открытых вопросов. А для любого ученого одушина – это заниматься чем-то неизведанным, и в этом смысле там много открытых вопросов. И научных, и инженерных, и технических. И это, наверное, вторая причина, почему. То есть, первое, это запрос. Ну, тренд, наверное, не очень удачный, но запрос в целом есть на эту тему. А второе, раз эта тема не очень занята, то в ней много, ну, давайте так по-простому, в ней здорово поковыряться. Построить какие-то гипотезы и пойти, может быть, порой по принципу, знаете, как это, по венчурному, как принципу венчурного капиталиста, то есть нужно построить ряд гипотез, из этих 10 гипотез, может быть, только одна подтвердится, но она выстрелит, но 9 могут прогореть, и это нормально. Это у любого ученого, который прикладными исследованиями занимается, у него всегда неизбежно такой вопрос встает. Там очень вкусная математика, очень необычные подходы и очень большой мерджинг, связь между математикой, статистикой, искусственным интеллектом и доменом. То есть экология, например, это... Во многом это физика природы, физические какие-то явления. Это все описывается своими какими-то законами. Если вы на стыке между доменом знаний и искусственным интеллектом что-то делаете новое, и это что-то новое может стать потенциально каким-то междисциплинарной какой-то дисциплиной, а вы стоите у истоков этой дисциплины, то в этом весь драйв. Вы упоминали маркетинг как пример, еще какие-то направления, где искусственный интеллект применяется. Там есть, очевидно, свои какие-то новые неизведанные ниши, но это все-таки еще, как это правильно сказать, Красный океан. То есть здесь уже только ленивый не зашел. То есть комьюнити здесь разрослось, и специалистов много, и много хрестоматийных задач. И в целом во многом практика такова, что идет работа над оптимизацией действующих больше метрик, устоявшихся, чем на создание каких-то новых принципиальных подходов. Хотя я могу и ошибаться. Я в этом смысле дилетант в маркетинге. Да? Не хочу здесь ни в коей мере, так сказать, поставить под сомнение отсутствие наукоемких задач в этой области. Но там все предельно прагматично, там все для бизнеса, все считается. А раз так, то, как зачастую бывает, в бизнесе порой нужна какая-то простая модель, работающая, но надежно дающая в моменте какой-то бизнес-вэлью, то в части, например, экологии там совсем по-другому. Как я ранее говорил, там нету метрик и нету возможности в моменте отследить эффект. Поэтому и там намного больше открытых вопросов. В общем, сейчас, может быть, я мыслями несколько расплылся, но если их всех собрать воедино, то первое – это запрос, это тренд, второе – это возможность решать интересы технологических задач, которые ранее не были сформулированы, и третье, добавляю здесь, наверное, это возможность стоять у истоков создания новых междисциплинарных областей знаний. И если вы здесь какую-то лепту вносите, мне кажется, ну, можно внутри себя этим немножко погордиться. Вот.
Это замечательно, потому что я думаю, что многим нашим слушателям, а тем более нашим участникам школы, было бы абсолютно замечательно и интересно туда попасть. Но я бы хотела вернуться к вашей карьере и хотела узнать, помните ли вы, могли бы рассказать про свой первый кейс в этом направлении, что это было и как это происходило?
Ну, в карьере именно в теме AI for Good, если говорить о первом кейсе законченном, который мы довели до, ну, продукта, громко сказано, но до какого-то разумного окончания. Это очень простая задача. поэтому она в короткое время была решена, это некая попытка замерять углеродный эквивалентный след от больших сетей нейронных. Это тренд, который был задан не нами, он существует уже как года два точно. То есть часть математиков, компаний, людей задумались над тем, что сейчас в наше время объем размера нейронных сетей таковы, что они занимают достаточно большое количество времени расчетов, как графических, так и центральных процессов, ну, преимущественно графических, если в текущих архитектурах нейронных сетей говорить, state of the art. Вот. И вообще говоря, это все конвертируется в электроэнергию, которая потребляется в процессе обучения на те же самые процессоры. А у электроэнергии есть вполне определенная цена с точки зрения углекислого, объема углекислого газа, объема CO2, потому что производство электроэнергии, оно всегда сопровождается определенным энергетическим миксом, это может быть газ, это может быть уголь, это может быть зеленка и зеленая энергетика, и процентное соотношение каждого из них, соответственно, приводит к определенной доле CO2, который генерится в процессе генерации этой электроэнергии. Если по-простому, то любой процесс, большой, численный, в конечном итоге он свой углеродный след оставляет. И это, правильно сказать, эквивалентный углеродный след, косвенный углеродный след, но тем не менее есть. И вот первый законченный проект в нашей практике в AI for Good — это как раз библиотека, которая позволяет это трекать.
Я хотела узнать, раз есть какие-то незаконченные кейсы, возможно, были какие-то трудности, с которыми вы сталкивались с командой, может быть, можно о них рассказать, чтобы начинающие исследователи были готовы к этому?
Ну, как я ранее говорил, очень много гипотез, которые мы сформулировали, в итоге не подтвердились, и это абсолютно нормально. Тут, знаете, как часто говорят, плохо. Из любой ситуации нужно извлекать положительный value, даже из плохой. То есть, если у нас что-то не получилось, мы должны понять, почему. У нас, смотрите, принципиальная проблема в том, что те объекты исследования, которыми мы занимаемся, это очень сложно. Ну, давайте так, если на айтишный язык немножко перейти. Любой айтишный продукт, будь то бы под капотом есть какая-то data science модель или нету, хороший айтишный продукт, когда он в массы выдается, он должен обязательно пройти АБ-тестирование как один из основных инструментов проверки вообще эффективности разработанного решения. Ну, для тех, кто не в курсе, если совсем простому, АБ-тестирование предполагает, что если есть какое-то улучшение в продукте, то чтобы отследить эффективность этого улучшения, мы одной аудитории даем этот продукт с этим улучшением, а второй аудитории не даем это улучшение. А дальше отслеживаем какие-то метрики, если разница в них больше, чем случайно, но, соответственно, делаем вывод о том, что это улучшение хорошо. Особенно это в ритейле, в B2C, там, где модель внедряется на каких-то решениях для большого количества клиентов, это все хорошо отслеживаемо. То есть есть возможность построить эксперимент, а у любого ученого доступ к эксперименту, наверное, это самое важное. То есть, как не зря же в одном из философских течений говорю, что источник знания – это опыт, да? А здесь мы не можем опыт всегда поставить. И в этом смысле все гипотезы, которые мы строим, и мы их даже не всегда сможем проверить. И основная сложность, наверное, стоит в том, как эти гипотезы декомпозировать, как правильно их сформулировать и понять, в какой момент нужно остановиться. У любого ученого самое, вот он, как многие ученые любят процессы, и вот порой нужно вовремя остановиться, вот здесь, наверное, это самое сложное. И я так скажу, что среди большого количества инициатив, которые мы запустили, ну, это меньше 10% только пошли дальше. Многие по разным причинам за невозможность проверить, за невозможность поставить какой-то эксперимент, за невозможность, за неимением каких-то данных. То есть, когда мы работаем с экологией, здесь большое количество данных природных, это могут быть данные с проб, это могут быть данные с производства, это данные спутниковые и так далее. Не всегда и не везде есть доступ к этим данным. А раз так, то нету глины, из которой мы можем лепить модели. Это вторая проблема. Третья проблема – недостаточно какой-то экспертизы, потому что если мы скатываемся на более серьезный уровень проработки какого-то вопроса, ну, там, например, я не знаю, там кейс, ну, например, нам нужно оценить емкость там древесного покрова с точки зрения того, сколько CO2 они адсорбируют, и нужно по конкретному региону очень точно его оценить. Но по каким-то причинам не хватает данных. Вот. А делать оценку пальцем неба тоже не хочется. И чтобы это сделать более точно, нужна там специфичная экспертиза который тоже не всегда имеется. В общем-то, проблема... Я бы не сказал, что это проблема, это все техника, это все решаемо, но эти проблемы ни в коей мере не демотивируют. Ну, по крайней мере, меня точно. Вот. Наоборот, если бы их не было, наверное, мы бы не тем занимались. Тогда бы я противоречил предыдущим тезисам, что мы заходим в ту нишу, где еще не совсем она сформирована. Вот. Поэтому проблем нет, много техники, и, наверное, ключевая все-таки – это отсутствие возможности провести эксперимент, проверить. Это не всегда возможно. Но для этого есть разные способы моделировать. Я говорю, что там, особенно в вопросе с работы с природой, есть физические модели, раз так, можно как-то синтезировать эти данные. Но это уже все техника, я сейчас не хочу сюда уходить.
У меня возник вопрос. Мне стало интересно, как у вас рождаются гипотезы. Вы исходите из того, какие проблемы существуют, или же вы проводите какие-то брейншторминги вместе с командой, где вы думаете о том, что бы можно было бы поизучать? Как это вообще происходит?
Мне кажется, существует ограниченное количество источников гипотез. Первое — это, наверное, нулевой источник — это вдохновение, то есть должно быть вдохновение. Вот. Но если без шуток, то я и наши ребята в группах, которые занимаются этой темой, основной источник — это все-таки научное сообщество, это прямые связи с ребятами из других научных институтов, это научные статьи, это научные конференции, это, в общем, в целом это комьюнити, да? То есть это первый мощный источник знаний и очное участие в каких-то конференциях, научных семинарах еще позволяет получить какие-то инсайты полезные, в хорошем смысле слова, которых просто в книжках, в статьях никто не напишет. Вот, это первый источник знаний. Точнее, первый не источник, а на основе этой информации мы уже строим какие-то гипотезы, точнее, появляются идеи, а мы уже строим какие-то гипотезы. Второй источник информации, на основе которого мы уже строим гипотезы, это когда мы занимаемся очень разношерстными, разномастными задачами. То есть сегодня мы можем заниматься там, вопросами там, не знаю, деревьев, завтра мы можем заниматься вопросом оптимизации там, производства солнечных панелей, послезавтра мы можем заниматься вопросом качества переработки углекислого газа и электрокатализаторов для этих реакций. И вот когда мы занимаемся настолько мало пересекающимися областями знаний, то на стыке неизбежно создаются какие-то зачатки. Ну, то есть, самый простой случай. Есть две области знаний, например, медицина и экология. В медицине есть свой технологический стек. Мы в нем поковырялись, решили какие-то задачки, приходим с этим стеком в экологию, и оказывается, что можно эти инструменты применять и там, просто ранее это было неочевидно. Это вот первое, да, вот пример. Когда есть домен и стек технологический, ну, инструмент. Второй, когда на уровне доменов мы общаемся с одним сообществом в одном домене, а потом переходим в другой, неизбежно возникают просто какие-то идеи на уровне там, а давайте попробуем там. Ну, например, когда мы диагностируем брак в производстве солнечной панели, не будет правильно сказать, что вся математика, но частями математика похожа тем, что мы, например, пытаемся предсказать, какой-то поставить диагноз. Ну, не моя конкретно команда, там другие команды этим занимаются. Частями математика похожа. И вот если мы разобрались в одной области знаний, то мы быстро можем применить вот там. А часто бывает такое, что ту модель, которую мы разработали для экологии, для, например, образования, она, ну, даже такой постановки не было, чтобы ее можно было там применить. И в этом смысле это уже такой фундаментальный ресерч, когда мы разрабатываем какой-то инструмент и пытаемся его аллоцировать на конкретно домены знаний. То есть такой подход возможен, да, то есть по-разному. Когда я говорю про прикладной ресерч, мы все-таки пытаемся решить конкретную проблему в конкретном домене, но часто бывает, что мы делаем какую-то модель, она становится универсальной, мы можем в разные домены ее приземлить. И здесь роль экспертов очень важна, потому что нас важно в нужный момент ударить по рукам, потому что мы можем увлечься и заниматься задачей, которая вообще не актуальна. Такой аспект тоже есть.
Вы упомянули про свою команду. Интересно узнать, из кого она состоит, какие там профессионалы и каких именно отраслей.
Преимущественно это ребята с техническим бэкграундом, с техническим образованием. Многие из них ну, не многие, ну, достаточно много защитившие диссертации. Когда я говорю технический бэкграунд, это либо физика, либо химия, либо математика. Но все так или иначе, они занимаются data science, то есть команда — это data scientist, они применяют методы прикладной статистики, математики, метамашинного обучения, но с бэкграундом физики, математики и с неотторжением в новом каком-то домене. Вот, то есть, проще говоря, это технари, это конкретно команда, которую, с которой я плотно работаю. Но мы ранее говорили о том, для кого найдется место в целом в этой теме. Мы очень много взаимодействуем с другими внешними командами, где как раз-таки есть экологи, это люди с образованием, то есть я знаю людей, там, экологов, которые, например, юридическое образование, да, но они как-то переквалифицировались, и это нормально. Есть люди, которые пытаются наши решения как-то облечь в продукты, и там появляются уже бизнес-аналитики. У них не техническое образование, конкретно там человек, который этим занимается, и так далее. То есть у меня команда конкретно — это технари физики и математики в бэкграунде, занимающиеся data science. А если в целом про тематику, которой мы занимаемся в партнерстве с другими, там ребята вот, ну, реально разнопрофильные, то есть как бы и не только с техническим бэкграундом, поэтому всегда есть возможность найти здесь свое место.
Но я бы хотела предположить, например, если вдруг я человек, который не имеет технического образования, но который решил заниматься, например, Data Science, допустим, и у меня я совсем недавно решила переквалифицироваться, и у меня совсем небольшой опыт в этом деле. Какие бы роли я вообще могла бы занимать, и вообще могла бы занимать в таком роде деятельности?
Да, конечно, не богами горшки обжигаются. То есть даже на уровне такого специалиста, который недавно переквалифицировался, задачи найдутся. В данном конкретном случае как это может выглядеть? То есть если человек совсем новичок, не имеет достаточно математического бэкграунда, но примерно понимает азы того, как решается задача машинного обучения, можно применять эти инструменты, не погружаясь в подкапотную историю, как они устроены. Таких прецедентов очень много. В данном случае мы не просим там сильно разбираться в природе данных, с которыми он работает. Как правило, будет, может быть, какая-то табличная уже подготовленная структура, будет подготовлен какой-то пайплайн, и для новичка важно хотя бы самостоятельно этот пайплайн пройти, то есть по какому-то рецепту. Ну, то есть, условно говоря, если этот новичок поваренок, и он раньше новые рецепты не придумывал, вот, а от него сейчас ожидается по действующему рецепту приготовить суп, то вот этот рецепт мы и предоставим, все ингредиенты предоставим, да, но при этом дадим возможность где-то ошибиться, то есть мы, может быть, там дадим возможность где-то импровизировать, да, чтобы он путем проб и ошибок ошибался и на своих же ошибках учился. Плохи не те ошибки, которые мы делаем, а те, которые мы системно повторяем, да. Вот, поэтому здесь дается рецепт, что нужно приготовить. Готовят, естественно, параллельно мы погружаем в контекст. Вот, и дальнейшее развитие такого специалиста предполагает уже больше импровизации, ну и в конечной инстанции меккой, наверное, будет, когда он свой какой-то рецепт придумает. Вот, но повторюсь, даже хотя... Наоборот, в своих командах я чаще другое говорю, да, не хочу себе здесь противоречить, всегда за то топлю, что если мы какие-то инструменты пользуемся, мы всегда должны понимать его, принцип его работы, но есть задачи, где можно вот сразу брать и пробовать. И таких кейсов много, и открытых датасетов много, и бенчмарков много, и конкурсов спортивного машинного обучения вокруг тем устойчивого развития больше и больше появляется, и много открытых исходов кодов, по которым можно проходить. В общем-то, отвечая коротко на вопрос, да, можно, что конкретно это вот действует по действующим каким-то процедурам, повторять существующие практики, описанные, представленные в этих конкурсах, потому что, ну, чаще всего там спортивное машинное обучение, если конкурс прошел, призовое место дается в случае, если победитель делает публичным свое решение, можно по нему вот поэтапно пройтись и разобраться. Вот. А дальше развитие этого специалиста будет зависеть от того, куда ему больше крен, да, то есть если ему больше интересно в домен уйти, ну, соответственно, там больше знаний будет черпаться, да, там экспертиза подключаться. Если больше математику хочется уйти, и какого-то бэкграунда не хватает, ну, ничего страшного, есть какие-то курсы дополнительные, можно их пройти, ну, я говорю, не богами горшки обжигаются, очень много кейсов я знаю, когда люди вообще даже без не то что технического, без высшего образования, становились реально гуру в области Data Science и порой давали фору там опытным ребятам с тремя высшими образованиями. Ну, я сейчас, может быть, утрирую, но такие кейсы тоже есть. Поэтому к этому надо спокойно, легче относиться, вот, не бояться и, главное, пробовать и не бояться ошибаться.
Я еще хотела спросить, есть ли какие-то смежные сферы или наоборот, может быть, есть какие-то ограничения сфер, которых будет очень сложно перестроиться? Может быть, не знаю, например, если вдруг UX-дизайнер или журналист или маркетолог, ну вот такие гуманитарные науки, человек захочет перейти в вашу сферу, ему будет сильно сложно или все-таки шансы есть?
Повторюсь, здесь я стараюсь быть последовательным. Вариантов работы, точнее, места точно хватит для всех. Если не конкретно там вот в нашей команде, есть какие-то другие команды, с которыми мы партнеримся, и там обязательно найдутся места. Но если говорить о том, можно ли со всех профессий переквалифицироваться на Data Scientist и решать задачи AI for Good, ну, наверное, я здесь лукавлю, если скажу, что да. Ну, вот как матушку природу не обмануть, но если человек родился, и там ему дано быть хорошим, хотя уже научные споры идут, что нет на самом деле разделения между технарем и нетехнарем. Но окей, если кто-то больше филолог, и у него это реально круто получается, но не нравится и не лежит ему математика никак. Ну что вот как бы заставлять, даже если у него есть интерес Data Science, ну зачем идти против себя и порой против природы насильственно, чтобы этим вдруг заниматься. Это значит, что вот в этом смысле нужно культивировать то, что лучше всего получается. Даже у филолога найдутся точки применения в теме устойчивого развития. Главное все-таки желание, в первую очередь, если оно есть. Все то, что вы перечислили, ну, я много знаю кейсов, даже вот не в теме устойчивого развития, а в других направлениях Data Science, куда люди переквалифицировались. То есть, должно быть желание и не бояться ошибаться. Да, я повторюсь, там, в третий раз, наверное, не богами горшки обжигаются, можно делать.
Да, мы, наверное, к концу выпуска это уже выучим. Но с чего можно было бы начать, допустим, переходить в искусственный интеллект во благо и AI for Good? Если, например, у тебя уже есть опыт в Data Science, о чем мы говорили, что он везде много применяется, и вообще, что может подтолкнуть человека пойти в AI for Good? Какие должны быть качества или, может быть, какие-то жизненные установки у человека?
Ну, если этот вопрос декомпозировать на то, что должно быть в портфолио человека в хардах и в софтах, в soft skills и hard skills, то по hard skills, если есть знание каких-то инструментов и не хватает знаний в домене, то лучший способ — это читать журналы, статьи, научные статьи, попасть в этот комьюнити, участвовать в конференциях, не обязательно в роли спикера, а в роли слушателя. То есть нужно в эту тусовку тупо зайти. То есть как только в эту тусовку заходите, вы начинаете в ней вариться, и вот эта химия, она сама происходит. Да? Вы сами не понимая, не осознавая, получая какие-то новые информации, начинаете синтезировать ее, приходить к каким-то выводам, получать какие-то доменные знания и так далее. Вот, это первое. Второе. Да, с точки зрения hard skills, то есть если у человека есть уже база DS, но в принципе все зависит от уровня решения задач, то на первых порах, то есть на уровне классического машинного обучения можно уже решать задачи, и они уже часто уже сформулированы в контексте data science, то есть когда есть какая-то выборка, когда есть какие-то таргеты, есть вход, есть выход, и понятно, какую модель строить. Да, в этом смысле hard skills, тезис итоговый такой, что доменные знания из там экологии, медицины и так далее, это заход в это комьюнити, чтение статей и так далее. Что касается soft skills, здесь, наверное, не требования, а пожелания, на мой взгляд, субъективные, могут быть универсальные, не только в части этой темы, но особенно важные здесь. Это, наверное, какая-то здравая прагматичность, раз, то есть быть все-таки ориентированным на результат, потому что если уж мы занимаемся AI for Good и истоки этого, точнее, восходит этот термин к 17 целям устойчивого развития, то все-таки в голове мы эти все цели должны держать и уметь декомпозировать на более short-term метрики и пытаться их оптимизировать. То есть вот эта прагматичность, она должна быть. Второе – это научная честность, то есть если что-то где-то не получается, не подгонять результат и не пытаться удовлетворить комьюнити этим полуфабрикатным результатом. То есть если что-то не получается, когда честно не получается, остановиться и двинуться дальше. Потому что часто бывает, что особенно в порыве там ответ, попытки подхватить какой-то хайп, хочешь быстро какой-то результат получить, куда-то выдвинуть, а на самом деле он сырой, полуфабрикат, не опробированный. И вот, вот этого не должно быть, и мне кажется, в этом и смысле научная честность, да, и чистота. И, то есть, прагматичность, научная честность, ну и, наверное, третий, но не менее важный, это уметь совмещать разные, работать в разных доменах, потому что в целом, как я уже ранее отмечал, здесь реально очень много областей знаний, и уметь перепрыгивать из одной в другую, понимать, уметь общаться на одном языке сегодня с data scientist, завтра там, например, с бизнес-аналитиком, послезавтра с экологом, и все это перевести в решение конкретной задачи, но это некий навык, который должен быть выработан. Вот. Находить общий язык. Мне кажется, все три навыка, которые я обозначил, они везде должны быть, как у любого ученого, но особенно здесь это важно.
В наше время как можно, например, обрести вот эти вот soft skills как раз-таки? Если источники знаний, hard skills, они достаточно понятны и прозрачны, то где получить и как развить soft skills, которые вы перечислили?
Опять же таки, матушку природу не обмануть. Если человек интроверт, тут очень сложно ему навязывать, да, чтобы ходи и общайся со всеми, находи общий язык. Да? Ну, то есть это глупо требовать. То есть тут надо все тезисы мои воспринимать как не крайние случаи, а брать какую-то долю от них. Значит, ну, во-первых, очень важен наставник, не даже человек, который еще на студенческой скамье, если у него есть научный руководитель, куратор, и, соответственно, он же учится, как ребенок у родителя учится, не только воспитывается не потому, что ему скажут, а по поведению, да, также, наверное, и важен наставник, образ его мышления и так далее, то есть важно, кто твой наставник, в широком смысле слова, не босс, не научный руководитель, а, ну, некий ментор, да, как это, вот, потому что в общении с ним ты какие-то навыки так или иначе возьмешь, и твоя задача не только там его поручения выполнять, какие-то hard skills от него взять, но еще вот подпитаться вот этими вещами. Вот, поэтому это очень важно, и среди обучающихся студентов, там, те особенно, кто принимает участие в различных научных конференциях, наставничество очень хорошо должно быть выстроено и развито. Найти хорошего наставника, который в том числе будет по софтам консультировать, говорить и как-то направлять. Значит, если теперь конкретно по трем тезисам пройтись, вот научная честность, научная прозрачность, это должен быть некий майндсет. Это не тот навык, который вырабатывается. Это, мне кажется, достаточно один раз обозначить, сказать, просто зафиксировать это и выработать просто культуру. Это не тот навык, который нужно вырабатывать как-то. Мне кажется, один раз просто это важно проговорить. Что касается возможности находить общий язык с разными разношерстными специалистами, самое простое – это выступать и принимать участие на различных научных семинарах и бизнесовых конференциях тоже, больше общаться, много задавать вопросов, не бояться совместно строить какие-то гипотезы. И мне кажется, он со временем сам придет. Я не буду говорить о каких-то базовых вещах, типа, в принципе, о выступлениях, о том, как ставить речь. Мне кажется, это априори все так или иначе понимают. Но чем с большим количеством разных людей вы общаетесь, чем больше вы из зоны комфорта себя вводите, когда вам некомфортно общаться там, с каким-то доменом знаний, вот чем вы больше будете проактивно, да, общаться с ним, наверное, вы вот этот общий язык как-то выработаете. Если вчера вы там ваш язык воспринимался как птичий и непонятный, то завтра, наверное, вот из этого опыта вы будете более эффективно общий язык это находить со всеми. Ну и прагматичность – это тоже, наверное, не soft skills навык. Тут я, может быть, неправильно его в эту категорию определил, но всегда всегда напоминать себе конечную цель, куда ты двигаешься, и стараться с этого пути как-то не сходить, это, наверное, то, что вырабатывается, и тут, наверное, он хорошо выработается, если специалист будет общаться с представителями бизнеса, потому что общение с ним позволяет всегда вовремя опуститься на землю. Когда я говорю про бизнес, я не говорю про деньги. Когда я говорю про бизнес, это значит, что есть определенный заказчик на твои работы, какой-то выгодоприобретатель. Это может быть какой-то экологический институт, что от твоих моделей он получит какую-то пользу. под этим я имею в виду бизнес, потому что обычно под бизнесом что-то денежное имеется в виду. Нет. Вот, вот чем больше общения с заказчиками, с выгодоприобретателями от твоих решений будешь вести диалог, тем более ты, так сказать, ты будешь ориентирован на результаты более прагматично. Потому что сам ученый по своей натуре, он ну и не обязан быть 100% ориентирован на результат, он все-таки немножко не об этом. Но если мы говорим про прикладного ученого, то вот общение с бизнесом – это очень полезно, и это тоже порой выводит за пределы зоны комфорта, но когда ты что-то делаешь, всегда должен какой-то интересант. Если его нету, ни в лице конкретного человека, ни в лице какой-то организации, то вот здесь как бы есть возможность вот эту прагматичность, наверное, потушить.
Вот я тогда хотела узнать, бывали ли у вас моменты, когда, например, вы, ну, когда гипотеза, может быть, не подтверждалась, или вы не видели сразу какого-то результата, это же достаточно долгий процесс. Бывали ли у вас моменты, когда вы сомневались в своих действиях или в своих проектах? Как это проходило?
Я более того скажу, я сомневаюсь практически ежесекундно. То есть, и это абсолютно нормально, то есть... Но только глупо не сомневается, наверное, в проектах, особенно там, где много вопросов, мало ответов. Да, здесь нормально, здесь главное получить, как это сказать, если есть какая-то неуверенность в каких-то задачах, которые ты делаешь, или в результат, который ты получаешь, особенно вот в этой сложной теме устойчивого развития, в вопросах там, здоровья, образования, экологии, то самый верный способ – это обдумать об кого-то свои гипотезы, да, там, сказать, вот я считаю, что это не имеет права на существование, это вот можно сейчас просто взять и закрыть этот проект, что думаешь, да, то есть вот в целом обдумать об кого-то, даже обдумать, когда я говорю обдумать об кого-то, это не значит, что ты хочешь кого-то мнение узнать, это значит, что в процессе общения с ним ты сам ответишь на свои же вопросы, просто тебе нужно об кого-то это, с кем-то это обсудить, сам своими мыслями один на один ты это не сделаешь. Но я отмечу, повторюсь, что это нормально, абсолютно перманентное состояние, особенно у людей, которые занимаются наукой, всегда во всем сомневаться, вот, всегда всему подводить какие-то под сомнение все ставить, перепроверять все 150 раз. А если что-то в итоге не получается, ну, это нормально. То, как я ранее говорил, главное понять, почему это не получается. То есть, если мы, например, построили какую-то модель и пытаемся предсказать выбросы СО2 с этой модели, с помощью этой модели, ну, если оказывается, что данных недостаточно, объем обучающей выборки недостаточен для того, чтобы получить приемлемую ошибку и верить этой модели в процессе эксплуатации, ну, значит, мы не должны ее заниматься. Либо ждем больше данных, либо думаем о более сложной архитектуре, которая позволяет на этих данных более хорошую точность получить. Поэтому такое повсеместно часто бывает какие-то организационные моменты. То есть мы можем с каким-то партнером работать по каким-то объективным обстоятельствам, не от нас зависящим. Он не может с нами работать. Ну, ничего страшного. То есть как бы это нормально. У нас есть задел, у нас есть... Легаси в моменте он сейчас, может быть, не пошел никуда, но пройдет какое-то время, он может всплыть в другом месте. То есть это нормально, это всегда так происходит. Было бы странно, если бы мы на все проекты получали, все, что мы планировали, все делалось, но это значит, мы не до конца амбициозными задачами занимаемся. Наверное, зря мы себя именуем исследователями, прикладными исследователями. Наверное, надо было в другую отрасль идти.
Тогда давайте коснемся амбициозных задач, и я бы хотела узнать, какие технологии, технологические тренды сегодня в AI4Good, чего, как вы думаете, ваша сфера коснется в будущем?
Я разобью этот вопрос на два подвопроса. Первое, какие сейчас тренды и какие в будущем. Сейчас, как мне кажется, тренд номер один – это гибридность. Все больше и больше различных математических моделей в виде нейронов, нейронных сетей, различных их архитектур. Все больше попыток предпринимается их увязать с различными физическими процессами, химическими процессами, и создаются разные концепции, например, там, physics-informed neural networks или physics-constrained neural networks или ab initio and AI. То есть это такие биномы, когда... В одной части бинома мы говорим слово AI, а в другой части бинома говорим какие-то ограничения физические, законы физические. Вот когда два этих мира схлестнулись и создаются какие-то новые модели, вот они часто бывают дизраптив. И в этом смысле поиск новых материалов – это один из таких примеров. Там каждая, ну, наверное, с оценкой я здесь ошибусь, но, наверное, каждая десятая статья в разделе Material Science в таких ведущих научных журналах, как Nature или Science, топовые журналы мировые, они посвящены как раз возникновению таких гибридных моделей. То есть когда принципиально создается новая математическая красивая модель, которая понимает или в которой заложена какая-то физика. Потому что вообще data science, да, он важен с точки зрения понимания природы данных. Мы не можем ее анализировать, если не до конца понимали, что это такое. Но когда есть какие-то законы, описывающие эти природы данных, и мы их, что называется, явно закладываем в наши нейронные сети, это немножко другая история, более интересная. Вот это как бы гибридность. О вопросах особенно экологии, особенно здравоохранения, там невозможно делать новые какие-то прикладные, решать новые прикладные задачи, новым вызовам отвечать, не занимаясь такими вот гибридными подходами. Ну, то есть, если, например, там, ну, одна из революций научных была решение задачи фолдинга белка, да, когда научились по заданной цепочке аминокислот пересаживать третичную структуру белка, или рассчитывать такие задачи, как докинга, а это все косвенно имеет какое-то отражение в задаче поиска новых медикаментов. И эту задачу фолдинга не могли решить на протяжении десятилетий, а искусственный интеллект решил для большого количества классов белков, и все, ну, как бы, сначала у виска крутили, не верили, а потом, когда стали валидировать, проверять, оказывается, что действительно искусственная модель, нейронная сеть смогла эту задачу решить. И там без физики было не обойтись. Как это все, белок взаимодействует друг с другом, как это все обсчитывать. И вот, пожалуйста, пример. Вот, короче, гибридность – это тесная попытка, это тесный мерджинг различных архитектур нейронных сетей и домена знаний в виде каких-то законов, ограничений в области физики, химии, биологии и так далее. Второе – это, наверное, отдельный есть тренд мультимодалити models, то есть это модели, которые работают совместно одновременно с разными модальностями. То есть самые простые примеры — это такие модели, которые работают на стыке модальности, например, текст или картинка, или там сигнал, аудиосигнал, видеосигнал и текст и так далее. То есть обычно модели строят на одной модальности. Ну вот есть, например, табличные данные, есть какой-то таргет, я хочу одну с другими вязать. А когда есть модальность там картинка и текст, я хочу их увязать. Вот появление таких моделей, которые работают с разными одновременно модальностями, это отдельный такой тренд. А сюда же мультитаск входит, то есть мультимодалити, мультитаск, когда нейронные сети одновременно совместно решают несколько задач. И вот те направления, там, части устойчивого развития, экологии и так далее, есть большой потенциал внедрения этих трендов. Гибридность, мультимодальность. Третье, наверное, это размеры. Ну, то есть сейчас продолжается тренд модели нестероида. То есть реально сейчас эпоха больших нейронных сетей. Это, как правило, NLP-шный класс моделей. Модели, которые обрабатывают тексты, которые обучаются на всем, на больших корпусах текста, вплоть до всего Википедии туда включают. То есть это реально очень большие модели, требующие большого количества огромных ресурсов вычислительных. Это не история, где нужно там на одном компьютере все обсчитать или взять там 20 сильных ГПУ. Это речь о кластерах идет. Вот, в общем-то, большие сети, гибридные сети, мультимодалити задачи — это все те тренды, которые даже вне зависимости там, от тренда AI for good, они имеют место. И они особенно интересны в тренде AI for good. Сложность вызовов, она экспоненциально растет. Если раньше, например, в медицине научили задачи там, определять там, диагноз по каким-то данным, там, снимкам, там, МРТ, ЭКГ и так далее, то сейчас уровень сложности задач намного выше стоит. То есть сейчас интересно там, рассматривать на уровне генетики, геномов, там незнание физики, химии, как и по жизни с нейронными сетями, невозможно решать эти задачи. Поэтому там это все очень важно, и там действительно большие сети. Вот, и все вот эти тренды, они там есть. Если говорить о будущем, то есть это exist, такое субъективное мнение, какие есть сейчас тренды. Если говорить о будущем, то, ну, во-первых, это расширение каждого из этого тренда в отдельности. Тренд и увеличение сложности объема моделей, с одной стороны. С другой стороны, сейчас наблюдается тренд на оптимизации нейронных сетей, то есть как решать прикладную задачу с меньшими энергоресурсами. Это сейчас гиперактуальная задача, опять же таки, в вопросе энергоэффективности и эквивалентного CO2, в частности. То есть это оптимальность архитектуры нейронных сетей. То есть мы до сих пор шли в сторону увеличения количества нейронов, там, передачных функций в нейронной сети. Сейчас мы и двигаемся в сторону оптимальной архитектуры, чтобы вес самой модели был меньше. Такой вот тренд есть. Тренд в гибридности, он точно будет. То есть сейчас все больше междисциплинарных направлений создается, где люди себя позиционируют не просто как data science, а data science там for, там, я не знаю, material science, data scientist for biology, для биологии, какие-то биологические задачи и так далее. То есть и даже отдельные какие-то специализации на кафедрах создаются, где обучают специалистов на стыке между этими двумя направлениями. То есть гибридности, междисциплинарность, все это будет расти. Если вернуться все-таки к AI for good, задачи, тренды, которые сейчас будут, как мне кажется, это вопрос открытости и доступности данных. То есть они в научных институтах, рановских, сарановских, особенно которые занимаются вопросами экологии, природы, они все были и есть. Сейчас вопрос доступа к этим данным, мне кажется, сейчас будет очень мощный тренд, чтобы дать возможность дата-сайентистам с этой глиной работать. Она местами есть, где-то можно там с дата-сетов открытых что-то скачать, но их реально мало. То есть если прийти в какой-нибудь там институт, я не знаю, океанологии, то тот объем данных, который там есть, чтобы работать, строить какие-то модели, он просто колоссальный, и вот есть вот этот неисчерпанный потенциал, которым хочешь пользоваться. Мне кажется, вот сейчас более тесное взаимодействие экологов и дата-сайентистов приведет к тому, что эти данные будут чуть более открытыми. Вопрос также будет важен с точки зрения этики, но не с точки зрения искусственного интеллекта для решения проблем этики, а с точки зрения этики вокруг искусственного интеллекта, потому что искусственный интеллект, он все больше в массы, не только на уровне бизнеса, но на уровне жизни обычного человека он внедряется, и, естественно, в какой-то момент возникает вопрос, а как бы не получилось так, что будет обратная сторона медали, что искусственный интеллект будет больше во вред человеку, да, поэтому вопросы этики тоже появляются, то есть в какой-то момент где-то нужно понять, как искусственный интеллект в каком-то направлении, там, я не знаю, это будет сейчас, может быть, крамольно сказано и глупо, но контролировать.
Я еще хотела узнать ответ на этот вопрос в рамках карьерной темы. Мы поговорили о том, что одним из поводов пойти в эту сферу именно AI for good было для вас, что ниши свободны. Как вы думаете, возрастет ли интерес к AI for good и почему, если да?
Полностью свободно нет, слабо занята. То есть она только развивается, эта ниша, я бы так сказал. Слушайте, ну, по разным, по косвенным и прямым признакам чувствуется спрос. Спрос может быть откуда? Спрос может быть от бизнеса. Бизнес в целом, компании, особенно публичные компании, в этой теме до сих пор заинтересованы, потому что концепция ESG, она в привязке к бизнесу о том, что любая компания, вне зависимости от бизнеса, она стратегию развития себя как таковой должна обязательно ставить цель устойчивого развития, потому что, как минимум, если она этому не соответствует, а сугубо прагматично на финансовой эффективности себя как бизнес-единицы, то как минимум в случае публичности она может там в зоне, в глазах там инвесторов быть менее привлекательной. А если прагматизм откинуть в сторону, то в целом сейчас весь бизнес, все компании в этом заинтересованы, они в это инвестируют, они создают в своих структурах специализированные, значит, департаменты, которые этой темой занимаются. Они действительно в части ESG, если расшифровать, да, там Environmental, Social и Corporate Governance. Про environment мы уже проговорили, любая компания, она имеет свой импакт, она заинтересована уже сейчас, чтобы минимизировать его. Social – это социальные какие-то вопросы, это вопросы поддержки людей, различных программ развивающих, их социальное равенство и так далее. Corporate governance – это прозрачность ведения бизнеса компании. В общем, бизнес в этом заинтересован, в это продолжает инвестировать и в развитие, расширение штата внутри по этой теме. И в целом инвесторы всегда в зоне интереса это держат. А раз так, есть положительный денежный поток в эту сторону. А раз так, это один из прямых признаков, что эта тема в тренде, и этим можно заниматься. А второе, первый, значит, источник – это бизнес. Второе – это наука в целом, и то, о чем я ранее говорил, это статьи. Можно не полениться, например, взять там одни из самых популярных научных агрегаторов по статьям и построить график количества публикаций из года в год по теме sustainability, ESG и другие ключевые слова, связанные с этим, например, 17 целей устойчивого развития. Вы обнаружите, что до сих пор продолжается экспоненциальный рост количества статей. Когда технология уже не в тренде, когда какая-то тема не в тренде и так далее, то наблюдается сначала выполаживание, да, тренда, а потом спад. Вот сейчас идет рост, до сих пор идет рост, поэтому это второй косвенный признак. Тут единственное, надо снять байс, что в целом количество статей и журналов научных, оно растет, вне зависимости от того, тема в тренде или нет. Но реально, если тема не в тренде, то даже с учетом этого байса она начинает падать. Сам ап такой, что количество статей растет. Мы недавно такое исследование локально провели. Действительно, вот по ключевым словам вокруг устойчивого развития количество статей растет, научных статей, не популяристических, не бизнесовых, а именно научных. То есть, первое, от бизнеса есть какой-то знак, от науки есть какой-то знак. Вот, но и от государства тоже. То есть изначально вот эти договоренности по целям устойчивого развития, особенно там в 2015 году, это была договоренность на уровне государств. Потом государства стали транслировать это в бизнеса. Государство до сих пор поддерживает эту повестку. Там, может быть, паттерны менее очевидные. То есть если здесь они, понятно, конкретно любой человек может посмотреть, то здесь, наверное, менее очевидно, но они есть, они тоже есть. То есть на уровне там государства эта тема тоже поддерживается. Вот, и риторика в целом, что эту тему нужно поддерживать. Вот. А если спуститься на землю, то и пообщаться со своими сверстниками или людьми чуть старше, и посмотреть, какое количество сейчас в вузах открывается дополнительных магистерских программ по этому направлению, кто сейчас в этой отрасли начинает работать, то станет очевидным, что действительно это возрастающий тренд, и это будет понятно там в общении с ребятами, и вот погрузившись в это комьюнити, если прийти на конференцию сейчас, связанную, например, с экологией, то есть если раньше там были такие ученые-мужи достаточно взрослые, то сейчас очень много ребят юных и студентов, и это значит, что среди молодежи это тоже как-то в тренде, вот.
И я тогда хотела бы задать свой последний вопрос о вашем собственном отношении. Каково это ощущать, что ваша работа и ваши исследования приносят непосредственную пользу миру и человеку?
Мне бы хотелось так верить. Но я скажу честно, что я здесь не питаю лишних иллюзий. Сказать, что вот мы что-то делаем, и оно в моменте дает пользу обществу, наверное, я здесь слукавлю. Да? Мы делаем действительно здоровские, большие, серьезные, научные, в том числе дизрапты, но их импакт, он не наблюдаем просто так обычным глазом. Все-таки его сложно померить. Мне хочется верить, что то, что мы делаем, оно находит свое применение, реально дает пользу. Но пока я не увижу эти метрики, как-то я не буду их отслеживать, не увижу положительную динамику, наверное, я не буду до конца уверен в том, что то, что я делаю, оно действительно полезно. То есть мне хочется пока сейчас верить. Это знаете, как я вот об этих проблемах говорю, что мы не можем построить эксперимент, мы не можем отследить реальный импакт. То есть есть какой-то исключительно прагматичный кейс, да, с оптимизацией производства. Там все понятно, там есть своя локальная удовлетворенность, но она не из категории, что вот я там для общества в целом сделал что-то такое. Но что мы в этой благой цели находимся, да, то есть мы как бы пусть мелкими шажочками, но содействуем в целом этому большому направлению. Это здорово, но я здесь, сказать честно, не фанатик. То есть мне в первую очередь интересны инструменты и что они применимы, а вот дальнейшее их тиражирование, использование, экспансия будет здорово, если это все будет. Но мне потом в какой-то момент, когда я понимаю, что какой-то инструмент он начинает задействовать, мне интересно переключиться уже на другой инструмент и что-то, какой-то новый челлендж взять, да, какую-то новую задачу, которая еще не решена. Вот, отвечая теперь коротко, приятно знать, но больше удовлетворенность с точки зрения решения каких-то научных задач, а про прикладную значимость и про value для общества, наверное, пока еще объективно рано говорить. Но как только что-то такое будет, наверное, мы этим обязательно поделимся. Я пытаюсь здесь просто быть честным.
Спасибо большое за честность и вообще в целом за то, что пришли к нам на подкаст. Я надеюсь, что... Я верю, что нашим слушателям было интересно. И теперь я буду ждать нашей встречи, когда мы уже сможем полностью оценить эффект положительной работы Семёна и его команды. Спасибо большое, что пришел к нам.
Да, вам спасибо. Спасибо большое.